В мире природы.
Дорогие друзья, знаете ли вы, какая птица не умеет летать, не умеет плавать, но зато умеет бегать быстрее лошади?
Эта птица самая большая в мире. Догадались? Называется она страус.
И в нашей сегодняшней передаче прозвучит интервью со страусом, вернее, со страусенком, который поделится воспоминаниями о том, как он вылупился из яйца.
А затем рассказ об африканской рыбе, пользующейся радаром.
Здравствуй, страусенок.
Привет.
Страусенок, не мог бы ты рассказать мне и нашим радиослушателям что-нибудь интересное о жизни страусов?
Хоть недавно появился я на белый свет. Рассказать о том, что знаю, возражений нет.
Хорошо. Страусенок, расскажи, пожалуйста, вначале о том, как страусы бегают. Ведь известно, что страусы – чемпионы мира по бегу среди птиц.
Верно. И не только среди птиц. Многие звери не могут нас догнать.
А с какой скоростью страусы бегают?
Взрослые страусы могут мчаться со скоростью 70 км в час.
Вот это да! 70 километров в час!
И бегут страусы огромными шагами, каждый шаг длиной 4-5 метров.
Потрясающе! Интересно, какого роста взрослые страусы? Скажи, страусенок, какого роста ты будешь, когда вырастешь?
Когда вырасту, ростом буду около 3 метров.
Ростом около 3 метров?
Да, таков рост взрослых страусов.
Вот это птица! Великан! Намного выше меня? Скажи, а сколько взрослый страус весит?
Весит много, около 100 килограмм.
Взрослый страус весит около 100 килограмм?
Да.
Ничего себе птичка! Страусенок, теперь скажи, пожалуйста, в каких районах земного шара вы обитаете?
Мы, страусы, обитаем в основном здесь, в Восточной Африке. Много наших родственников живет также в Австралии.
Понятно. О чем тебя еще спросить?
У меня птенца. Спросить можно об устройстве страусиного яйца.
Об устройстве страусиного яйца?
Да, из которого я вылупился всего 3 дня назад.
Ух ты, новорожденный! Ну что ж, расскажи нам, пожалуйста, об устройстве страусиного яйца, если это интересно.
Да, это очень интересно.
Так как вы страусы, самые большие птицы, ваши страусиные яйца, наверное, тоже самые большие?
Конечно. 10 яиц ежегодно откладывает моя мама, каждая из которых весит 1,5 килограмма.
Вот это да! 1,5 килограмма каждое яйцо?
Да, а размером оно почти с футбольный мяч.
Ого! А какого оно цвета?
Белого.
Наверное, твоя мама высиживает яйца?
Не только мама, но и папа.
Ах, вот оно что! Значит, они высиживают их по очереди?
Да. Ночью сидит папа-страус, а днем мама.
Молодцы! Помогают друг другу.
Конечно.
Но мне кое-что непонятно.
Что?
Страусенок, ты сказал, что взрослые страусы весят по 100 килограммов.
Верно.
А когда они высиживают яйца, они не могут раздавить их своей тяжестью?
Нет, напрасно беспокоишься. Творец это предусмотрел. Он сделал так, что страусиные яйца не только самые большие, но и самые крепкие.
Интересно.
Да, крепкие, как камень.
Их скорлупа, наверное, очень толстая.
Она толщиной примерно 3,5 миллиметра.
Ого! Это толщина солидной тарелки для супа.
Да, а сделана скорлупа из кальция и минеральных солей.
Значит, разбить ее очень трудно?
Трудно. Для этого необходимо вооружиться молотком и слесарной пилой.
Ничего себе!
Или сверлить ее специальным сверлом, которым цемент сверлят.
Вот это скорлупа! Неудивительно, что твои родители не могут раздавить ее своей 100-килограммовой тяжестью, когда высиживают яйца.
То-то и оно. И большинство посторонних зверей разбить или раздавить их никогда не удается.
Все это очень хорошо. Но мне опять что-то непонятно.
Что?
Ты, страусенок, сказал, что ты 3 дня назад вылупился из такого яйца.
Верно.
Но как же ты из него мог выбраться, если оно такое прочное?
А вот это-то самое интересное. Как я, страусенок, еще маленький и слабенький, такую прочную скорлупу сумел разбить, в то время как звери гораздо сильнее меня ее поломать не могут.
Действительно загадка. Может быть, тебе твои родители помогли из яйца выбраться?
Нет, они мне в этом не помогали. Никаких действий для этого не предприняли.
Ну и ну. Как же ты, страусенок, сумел разбить скорлупу, которую поломать можно лишь с помощью молотка, слесарной пилы или очень прочного сверла?
А мне в этом мой создатель помог.
Интересно, каким образом?
Творец сделал так, что пока я рос внутри яйца, у меня на конце клюва вырастал специальный наконечник.
Специальный наконечник?
Да, очень прочный костяной наконечник с острием на конце. И острием своим он был вверх направлен.
И этот острый наконечник помог тебе из яйца выбраться?
Да, он был тем инструментом, с помощью которого я сверхпрочную скорлупу страусиного яйца разбил.
Ух ты! Интересно! Расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее.
Хорошо. 42 дня рос я в яйце перед тем, как вылупиться. Рос, рос и, наконец, большим вырос, так что в яйце уже с трудом помещался. Стал я размером примерно с курицу.
Ого! Наверное, в яйце тебе тогда было теснее, чем сардинам в консервной банке.
Это точно! Представляешь, дышать нечем стало.
Да, тяжко.
Но хорошо то, что специальный острый наконечник на моем носу тоже к тому моменту вырос и уткнулся в скорлупу яйца изнутри.
И что дальше?
А вот что. Кислорода в яйце становилось все меньше, и я стал дышать глубже. И вот я сделал один самый глубокий вдох. Легкие мои наполнились воздухом, тело расширилось, и скорлупа показалась мне тогда еще более тесной. Но в ту же секунду острейший костяной наконечник на моем носу проткнул крошечное отверстие в скорлупе.
Отлично.
И свежий воздух проник внутрь яйца.
Прекрасно. Страусенок, значит, ты оказался таким сильным, что смог проколоть прочнейшую скорлупу.
Тут дело в точном расчете. Благодарение создателю, что он сделал специальный наконечник на моем клюве таким твердым и острым. Ведь известно, что чем меньше площадь, тем больше давление на ней можно сосредоточить.
Ты хочешь сказать, что площадь острия твоего наконечника очень мала, и на нем сосредоточилось довольно большое давление?
Конечно. И при том, как известно, арку или сферу легче разрушить изнутри, чем снаружи.
Это верно.
Да, согласно законам физики, а вернее, законам природы, установленным моим создателем.
Правильно. И что дальше?
Почувствовав приток свежего воздуха, я сделал еще несколько глубоких вздохов. Мой специальный наконечник при этом снова пришел в движение и расширил крошечное отверстие, уже проделанное в скорлупе.
Итак, расширяя это отверстие, в конце концов ты расколол скорлупу?
Ну, конечно. Расколол и вышел вон.
Здорово! Скажи, страусенок, какого размера этот твой специальный наконечник для раскалывания скорлупы?
Примерно 6,5 миллиметра в длину. И, как я уже сказал, он очень крепкий и острый.
И он был на конце твоего клюва?
Да.
А почему же сейчас его там нет?
А он отвалился. Через 24 часа после того, как я выкарабкался из яйца.
Ах, вот как! Он сам отвалился?
Конечно. Ведь этот наконечник был специально запланирован для того, чтобы я пробил им скорлупу изнутри. Творец предвидел, что наконечник мне больше не понадобится после выхода из яйца. Поэтому он и сделал так, что наконечник этот отвалился.
Значит, все было предусмотрено?
А как же? Да, это был единственный способ выбраться из яйца. Родители мои не могли бы расколоть яйцо снаружи. И я сам просто своим клювом его не расколол бы.
Наверное, в яйце было так тесно, что ты даже не мог замахнуться клювом, отведя голову назад.
Верно. Там было так тесно, что я не мог даже двинуть головой.
И поэтому специальный наконечник на твой клюв был необходим?
Ну, конечно.
Спасибо тебе большое, страусенок, за интересный рассказ о том, как ты выбрался из яйца.
Пожалуйста.
А теперь пришло время попрощаться.
Ну что ж, до свидания.
Будь здоров. Расти большой.
Счастливо.
Дорогие друзья, вам понравилась беседа со страусенком? Из этой беседы мы узнали, что вылупиться из страусиного яйца оказывается не так-то просто. Скорлупа страусиного яйца настолько прочная, что страусенку необходимо иметь специальный, очень твердый наконечник на своем клюве, чтобы расколоть эту скорлупу изнутри. К счастью, твердый наконечник на клюве птенца вырастает как раз вовремя, иначе страусенок задохнулся бы внутри яйца и никогда бы не увидел солнечного света. Услышав, как страусенок вылупился из яйца, мы еще раз удивляемся тому, как все точно рассчитано в природе. Другим птенцам наконечник на клюв не нужен. Скорлупа их яиц тонкая. Страусенку он необходим в момент вылупливания из яйца. Но потом тоже становится ненужным и через день после выхода из яйца отпадает. Как все целесообразно. Могла ли эта целесообразность возникнуть в результате мутации и естественного отбора, как тому учат сторонники теории эволюции? Мутации — это случайные изменения в организме, большей частью вредные, а естественный отбор — это выживание более сильных и приспособленных организмов и гибель менее приспособленных. Предположим, что в результате естественного отбора выживали лишь самые большие и сильные страусы, и что именно благодаря этому страусы стали такими огромными птицами, откладывающими такие громадные яйца. Предположение это весьма наивное, но допустим все же, что это произошло. Однако возникает вопрос, благодаря чему у страусят во время их развития внутри яйца стали вырастать необходимые им наконечники на клювах? Естественный отбор, но он выполняет свою роль тогда, когда уже есть из чего отбирать. Может быть, наконечники образовались благодаря мутациям, то есть изменениям в организме страусов, накапливавшихся в течение нескольких поколений? Но не следует забывать, что мутации — это совершенно случайные, слепые отклонения от нормы. Поэтому вряд ли можно надеяться, что в результате мутаций сформируется что-либо целесообразное, нужное данному организму. Никто и никогда не доказал, что в результате серии мутаций может образоваться новый, достаточно сложный действующий орган или новая, нужная животному часть тела. Верить в то, что наконечники на клювах у страусят появились в результате мутаций, это значит верить в случайное совпадение, вероятность которого практически равна нулю. А между тем, наконечник на клюве страусятам очень даже нужен, ведь без него они не могут появиться на свет. От этого зависит само продолжение страусиного рода. Кто же позаботился о страусятах, снабдив их такими временными наконечниками? Сделать это мог лишь их разумный Создатель, Бог, сотворивший жизнь на земле.
Продолжаем передачу «В мире природы».
Дорогие друзья, мы хотим рассказать вам об интересной африканской рыбе, имеющей специальные электрические органы, служащие ей радарами. В озерах и реках почти всей Африки, кроме Сахары и его континента, живут рыбы-клюворылы. Их здесь до 150 разных видов. Внешность у многих причудливая. Рыльцы вытянуты вперед и вниз длинным хоботом. У некоторых он лишь вдвое короче тела. Либо своего рода длинный кривой клык на подбородке. У иных клюворылов прямо-таки птичьи головы. Ибисовый гнатонемус, если показать в профиль лишь его голову, вполне сошел бы за птицу ибис, имя которой ему присвоили. Есть и похожие на угрей клюворылы. А у многих внешность вполне рыбья, без хоботов, клыков и прочего. Но у всех в конце тела и в стебле хвоста электрические органы. Клюворылов, мармируса, гимнарха, гнатонемуса и других часто называют рыбами с радарами. Они действительно обладают органами, которые несут ту же службу, что и радары, сторожевую. Но физический принцип действия радаров и электрических органов клюворылов не одинаков. Они не ощупывают окрестности электромагнитным лучом, а создают вокруг себя постоянное электромагнитное поле, испуская серии коротких разрядов, обычно несколько сот в секунду. Напряжение тока небольшое, 2 вольта, редко 7-17 вольт. Нарушение этого поля фиксируют особые органы в коже рыбы, мармиромасты, особенно много их на голове. Клюворылы умеют четко распознавать предметы одинаковой формы, цвета, размера, веса, запаха, но разной электропроводности. Например, два фарфоровых цилиндра, из которых один наполнен дистиллированной водой, а второй — аквариумной. Никакие известные нам чувства, кроме способности замечать искажение электрического поля, не подсказали бы рыбе правильного выбора. Рыбы, они в основном ночные, и корм ищут на дне, роясь в виле мутных озер и рек. Радары очень помогают им в таких розысках и в обороне от врагов, тайно подбирающихся под прикрытием мрака и взбаламученного ила. Люди изобрели электромагнитные радары совсем недавно, в 20 веке, но в природе они, оказывается, существовали уже много веков назад, только люди раньше об этом не догадывались. А теперь исследователям мира живых существ стало об этом известно. Чем больше люди изучают рыб и животных, тем больше удивляется тому, насколько сложно они устроены. Радары, созданные людьми, были изобретены конструкторами и учеными. Но вот вопрос. Кто изобрел радар, находящийся в теле африканской рыбы клюворылы? Не тот ли мудрый творец, который создал и людей, и дал им способность изобретать и конструировать разные умные вещи, в том числе и радары?